Глава 28. Увы, но как следует разговорить, а если быть точным, то допросить, ни плененного мной вампира, ни оставшихся в живых дружинников князя не удалось, по причине их скорой кончины. Если с вампиром все было ясно с самого начала, то сдавшимся в плен бывшим карателям я как-никак обещал помилование. Это не было клятвой, всего лишь обещание, но оно было мной дано. Правда, если говорить на чистоту, мне не было жаль этих людей. Все произошло в считанные минуты. Не успел я обмолвиться и двумя словами с магом, как со стороны ладьи, на которой он приплыл, послышались гневные возгласы. Эти крики переросли в многоголосый шум, полный ярости и ненависти. Поглощенный разговором с пленником, я не сразу понял, что происходит. Пришлось вставать и идти разбираться. Когда я приблизился к воде и разглядел причину переполоха, по моей спине пробежал холодок. Из роскошного шатра, установленного на палубе корабля, в котором, по всей видимости, ночевали вампиры во время путешествия, наши бойцы очень бережно выносили окровавленные тела. Это были мертвые дети. Самому старшему на вид лет 7 или 8. Всего 4 тела. Растолкать зевак и взобраться на палубу заняло несколько мгновений. Детей положили на пестрый ковер. 3 мальчиков и 1 девочка. Мертвенно-бледные, изможденные. Заостренные черты лиц, впавшие глаза. Складывалось впечатление, будто их долго морили голодом и при этом заставляли тяжело работать. И кровь. Много крови. «Это мы их стрелами?» — спросил я у воина, угрюмо взиравшего на несчастных. За него ответил русоволосый парень. Ненависть, которую я увидел в его голубых глазах, буквально обжигала. «Нет», — возразил он и кивнул в сторону берега. «Это сделали те твари!» Справа от меня появился запыхавшийся еж. Сходу разобравшись, о чем идет речь, он выдал свое суждение. Похоже, на подносе у того мужика было не вино. Весть о мертвых детях, из которых хозяева выпили всю кровь, разнеслась по рядам наших бойцов в мгновение ока, и уже в следующую минуту произошло то, что должно было произойти. Разъяренная вооруженная толпа накинулась на единственного оставшегося в живых вампира. Его, пусть и усиленное скрижалями тело, очень быстро превратилось в кровавый ошметок. Пленных дружинников постигла участь их хозяина. Их рубили, резали и кололи с еще большим ожесточением. Все это время они знали о творящемся злодеянии, но продолжали служить тварям. Судя по качеству их экипировки, служение иномирцам было делом прибыльным. Через несколько минут все было кончено. Мне было плевать на их жизни, но я сожалел об упущенной возможности разузнать больше о наших врагах. От кровавого зрелища меня отвлек обжора. Он легонько коснулся своим мокрым носом моей ладони. «Хрм!» Я вздрогнул и шагнул в сторону мертвых детей. «Уверен?» — спросил я, склоняясь над одним из мальчишек. Самым маленьким из всех. Харн презрительно фыркнул, мол, сам проверь. «Что случилось?» — заволновался еж. «Этот еще жив», — ответил я, спешно активируя благодать леса и доставая пузырек с зельем насыщения. Наблюдавшие за мной воины молча расступились. Откупорив пузырек, я поднес его горлышко к бледным обескровленным губам мальчика. Крохотная капля магического эликсира, поднимавшего на ноги даже тролли из каменного леса, буквально в считанные мгновения впиталась в тонкую кожу. Взяв ребенка на руки, оказавшегося легким, как пушинка, я перенес его подальше от мертвецов и положил на мешки, а затем для верности активировал еще и логово. На ладье повисло молчание. Народ замер в ожидании чуда, и оно произошло. Не могло не произойти. 2 заклинания плюс зелье — такое поднимет на ноги кого угодно, не говоря уже о человеке этого мира. Малец был практически за гранью, и мне удалось его вытащить. Цвет лица мальчика менялся буквально на глазах. Держа его за руку, я чувствовал, как участилось его сердцебиение. Первый глубокий вздох мертвеца был встречен дружным вздохом всех обступивших нас воинов. Наконец глаза мальчишки открылись. Мутным, ничего не понимающим взглядом зеленых глаз он посмотрел на меня.
«Где я?»
— тихо спросил он. «Не беспокойся», — улыбаясь, ответил я. «Ты в безопасности. Больше тебя никто не обидит. Спи». Мальчишка мне как-то сразу поверил и, облегченно вздохнув, закрыл глаза. В следующее мгновение он крепко спал. Я поднял голову и взглянул на завороженно уставившегося на меня ежа. «С ним все будет в порядке», — сказал я. «Когда проснется, надо его накормить. Эти твари высосали все его силы». Затем я обвел взглядом всех присутствовавших здесь воинов. Их глаза. Что-то изменилось. На меня смотрели по-иному, будто на совершенно другого человека. Кажется, я понимал, что произошло. Эти люди увидели меня с другой стороны. Оказалось, что я способен не только убивать, но и исцелять. Наша победа словно запустила какой-то невидимый механизм. Результат моей задумки превзошел все ожидания. Весть о поражении хозяев разнеслась по округе со скоростью ветра. Она достигла даже самых дальних уголков. С юга, запада, востока и севера к нам потекли ручейки из отрядов, готовых сбросить с себя ярмо княжеской власти. Жизнь в этом крае стремительно менялась. Старые княжеские законы переставали действовать. Люди получили свободу и надежду в лице меня. Обо мне и моей силе поползли слухи и всякие небылицы, кстати, которые распускал никто иной, как Ёж и его приближенные. Все эти байки о великом маге и воине постепенно обрастали всякими невероятными подробностями, и чем дальше они доползали, тем неправдоподобнее и грандиознее становились. Доходило до того, что к нам приходили люди из дальних поселений с одним лишь только желанием — посмотреть на армию великанов, которую ведет великий волшебник. Первое время я пытался возмущаться, но потом просто махнул рукой на это так называемое творчество Ёжа. Наша армия росла, и это главное. Кроме того, из столицы доходили интересные слухи, мол, там в любой момент могло вспыхнуть народное восстание. Правда, я не понимал, как они там собирались воевать против иномирцев. Скорее всего, такими сообщениями нам давали понять, что в Нордхольме не все так однозначно, что властью марионеточного князя большинство горожан сыто по горло, и что, возможно, нас готовы поддержать. Так или иначе, нынешняя ситуация кардинально отличалась от той, что была несколько недель назад. Оставалось понять, правдивы ли слухи, или это был такой хитрый ход со стороны неприятеля. В общем, наша победа наделала много шуму. К слову, в легендах о той битве, кроме меня и Обжоры, был еще один герой — Лещ. Он, кстати, единственный из наших бойцов, кто умудрился получить травму в тот день. Его так называемое ранение было не менее грандиозным, чем сам герой. Упав на палатку, он подвернул лодыжку. Новоприбывшим в красках и мельчайших подробностях рассказывали о том, как Лещ, выпив немалый бочонок вина и вызвавшись добровольцем, героически отвлекал внимание врага. У костров то и дело слышался заливистый хохот и ржание. Лещ мгновенно превратился в народного героя. Он стал символом, насмешкой над ужасными хозяевами. Все понимали, что без меня и Обжора смех закончился бы кровавыми слезами, но людям был нужен такой герой, которому удалось после многих лет страха заставить воинов смеяться в лицо опасности. Нужно ли говорить, что Лещ не просыхал все это время? Сбылась его мечта, все хотели угостить его выпивкой. Он превратился в желанного гостя. На привалах его передавали от костра к костру, где он рассказывал о той битве и пел свой знаменитый военный марш, который с его легкой руки стал главной застольной песней. Я смотрел на это все и понимал, что именно так и рождаются легенды. Потом кто-то из министрелей придумает незамысловатую мелодию и меткие слова для песни, и вот уже готово народное сказание. Что же касается Нордхольма, все это время усиленно муссируемые слухи о восстании в столице в конечном итоге оказались правдой. Этакой правдой с двойным дном. Дело в том, что за 3 дня до нашего прибытия к стенам города к нам прибыл гонец от лидеров восстания с сообщением о том, что Нордхольм свободен от княжеской власти. В качестве доказательства серьезных намерений и будущего союза нам продемонстрировали отрубленные головы князя и всех его ближников. Кроме того, нас уверили, что все члены княжеской семьи истреблены, и отныне городом будет управлять некий совет, в который войдут представители древнейших родов княжества, а также командиры восставших горожан. Также в сообщении говорилось, что все пособники так называемых хозяев, а также причастные к совершенным зверствам в отношении родичей и жителей княжества, казнены. Сами же хозяева несколько дней назад позорно покинули Нордхольм и трусливо спрятались в своем замке на холме 4 ветров. Таким образом, нас уверяли, что отныне врагов в северной столице у нас нет и что новообразованный совет Нордхольма полностью поддерживает наше правое дело. Когда посланник вышел из шатра и отправился во свояси, все взоры присутствовавших в тот момент на совете скрестились на мне. Так как я не торопился что-то говорить, слово взял Ёж. «Как вам наши новые друзья?» — с усмешкой в голосе спросил он. Тихонечко, как мышки, сидели под лавкой, но как только хозяева покинули город, начали свое великое восстание. Словосочетание «великое восстание» еж произнес, картинно скривив губы. Видимо, именно такими ему виделись столичные аристократы. Его слова остальные командиры поддержали презрительными смешками.
«Жадные твари!» — выкрикнул лось. «Пока мы собирали армию, они уже все там поделили!»
Его слова были встречены злым ропотом. Похоже, не все себя считают оставленными в дураках. Я мельком взглянул на ежа. Мой боевой товарищ презрительно ухмылялся. Но хоть кто-то не забыл, ради чего мы все тут собрались. Когда все вдоволь выговорились и покинули шатер, мы с ежом остались одни. «Что скажешь?» — тяжело вздохнув, спросил он. «Почему вампиры ушли?» Я пожал плечами. «Это же очевидно. Место силы далеко от Нордхольма».
«Точно!» — хлопнув себя по лбу, воскликнул еж. «А я всю голову ломаю. Что-то тут не так».
«Оставшись без маны, они потеряют все свое преимущество», — сказал я. «А те кристаллы, о которых ты говорил?»
«Кристаллы маны?»
«Да». Судя по тому, что у тех магов было всего 5 малых кристаллов на двоих, они не такие уж и богатые, как мы с тобой думали. А ведь их отправили в поход. По идее, их должны были снабдить большим количеством кристаллов.
«Думали, что и так справятся», — усмехнулся еж. «Но вышел облом».
«Несомненно, они были уверены в своей победе, но здесь есть что-то еще», — потер подбородок я. «Относительно невысокие уровни, малое количество кристаллов, есть что-то еще».
«Так или иначе, одной проблемой меньше», — сказал еж. «Не придется брать город штурмом. Пойдем прямиком на логово вампиров».
«Надеюсь, твои люди понимают, что это необходимо сделать», — спросил я. «Мне показалось, что некоторые из них не прочь сперва заскочить в Нордхольм».
«Большинство понимает», — кивнул еж. «Но будут и непонятливые. С такими будем прощаться».
«С их стороны это абсолютно логичное поведение. Ведь многие пришли к нам не только, чтобы сразиться за свободу. Здесь есть много тех, кто ждет удобного случая, чтобы пограбить. В Нордхольме это понимают.
Уверен, если мы появимся под стенами города, ворот нам не откроют.
Они боятся и сделали все, чтобы мы прошли мимо. А что касается восстания, мой отец как-то сказал, что пока один человек борется за свою свободу, всегда будет еще тот, кто обязательно попытается нажиться на его борьбе. В Нордхольме произошла смена элит руками простых горожан, и сейчас эти элиты дают нам понять, что нам не рады. Скажу больше, некоторые из них, самые ушлые, собирают сейчас награбленные и бегут подальше от этих мест». Ёж после моих слов задумчиво уставился в одну точку, затем встрепенулся, будто только что проснулся, и спросил. «Как думаешь, ну, когда все закончится, стоит мне попытаться взять власть в Нордхольме?» Я видел решимость в его глазах, а еще некое стеснение. Вчерашний охотник, ныне, по сути, командующий самой огромной армией в этом крае, и вот теперь трон Нордхольма. Ёж, похоже, понимал, что при таком взлете падение может стать смертельным. А еще он слегка улыбался. Но, несмотря на это, я был полностью уверен, что насмешливый тон с моей стороны обидит его. Поэтому я постарался, чтобы мой голос звучал как можно серьезнее. Я не стал говорить о том, что нам еще предстоит бой, в котором мы оба можем погибнуть. Ёж и без меня об этом знал. В этот момент он не нуждался в нотациях. Ему нужен был совет.
«Заманчивая перспектива», — кивнул я. «Подозреваю, в столице сейчас бардак. Они не кинулись грабить друг друга только потому, что знают. Мы близко. Повторюсь, они сделали все, чтобы мы прошли мимо. Несомненно, даже имея половину того войска, что собралось под твоим командованием, и без моей помощи ты без труда захватишь этот город. А ты уверен, что тебе это нужно?»
«А почему бы и нет?»
Похоже, еж задавал мне те вопросы, на которые пытался ответить сам, и не единожды. «Тебе придется измениться».
«В каком смысле? Стать мутантом?»
«И это тоже», — кивнул я. «Ты должен стать сильнее в любом случае, но я о другом. Будь готов к тому, что аристократы и знатные горожане никогда не примут тебя. Простой охотник им не ровня. Чтобы взять власть в таком старом городе, как Нордхольм, тебе придется пролить много крови. Если хочешь нырнуть в банку с пауками и остаться там жить, рано или поздно ты должен будешь стать одним из них». «Самым сильным и самым ядовитым. Будь готов к тому, что тебя ежесекундно будут испытывать на прочность. Иногда это будут делать и твои же соратники. Власть и деньги меняют людей до неузнаваемости. Готовься жестко отвечать на предательство.
Видел, как они поступили с князем и его семьей? Они понимают только такой язык. Если не хочешь, чтобы однажды твою голову и головы твоих детей вот так же преподнесли кому-то, ты должен измениться». Ёж слушал меня внимательно. Он был хмур и сосредоточен. Я понимал, что идея подмять под себя столицу пришла в голову не только ему. Уверен, даже самый ленивый из окружения ежа уже высказался ему по этому поводу. «Я не глухой. Я слышу разговоры простых бойцов у костров. Все ждут, когда можно будет войти в Нордхольм и поживиться его богатствами». По сути, Ёж стал заложником желаний его же собственных сторонников и солдат. Так что, вероятнее всего, я единственный, кто сейчас говорил с ним в такой манере. «А как бы ты поступил на моем месте?» — неожиданно спросил он. Я задумчиво потер подбородок. «Хороший вопрос. Ты, скорее всего, мне не поверишь, но я никогда не примерял на себя роль правителя. Я всегда мечтал о спокойной жизни в маленьком городке, в уютном доме, и чтобы по соседству жили друзья, с которыми мы могли бы собираться на праздники. Все эти войны за власть и влияние не для меня». Лицо ежа просветлело, и он по-доброму улыбнулся. «Подумать только! И это говорит тот, кто способен убить одним прикосновением!» «Я не всегда был таким. Мне пришлось стать сильнее, чтобы выжить». «Но сейчас-то ты не защищаешься», — усмехнулся еж. «Сейчас ты нападаешь, хотя я знаю почему. Ты хочешь устранить угрозу, чтобы твоя возлюбленная была в безопасности. Хе-хе, да не смотри это на меня так. Все уже знают о твоих чувствах к ней. Только вот...» «Что?» — нахмурился я. «Думается мне, что ничего у вас не выйдет». Видя мой напряженный взгляд, еж тяжело вздохнул. Видимо, уже не рад, что завел этот разговор. «Поверь», — торопливо продолжил он, «я бы был самым счастливым человеком на свете, если бы у вас все получилось. Я бы обязательно переехал в тот маленький городок и построил дом по соседству с твоим, и мы бы устраивали праздники, но это всего лишь мечты, потому что ты — это ты. Может быть, ты и был когда-то другим, но сейчас... Ты же видишь, как смотрят на тебя люди, как смотрит на тебя она. Ты необычный человек в наших глазах. Да что говорить! Многие тебя даже за человека не принимают». «А за кого же они меня принимают?» Ёж смущенно пожал плечами. «Большинство из нас за могущественное существо, а некоторые так и вовсе за молодого бога». Я криво усмехнулся. «Это уже перебор». «Тебе смешно», — продолжал Ёж. «Но многие, кто был на той ладье и видели, как ты вернул к жизни лисенка, мне так прямо и сказали. Я понимаю, что для твоего мира это все обычные вещи, но для нас это настоящее чудо. Кроме того, подумай вот еще о чем. Ты ведь с этой силой еще не скоро постареешь. Еще долго будешь оставаться молодым. Представь, каково будет твоей ласке стареть рядом с тобой, вечно молодым». Я бы мог возразить ежу, что рядом со мной ласка еще не скоро постареет. Чего только стоит одна активация благодати леса. Достаточно взглянуть на спасенного мной мальчишку. Да и последнее время я достаточно часто стал применять это заклинание на всех, кто обращался ко мне с просьбами помочь. Результаты воздействия трехчасовой регенерации на местных жителей поражали. После чудесного выздоровления лисенка ко мне образовалась очередь из больных. Даже сейчас, во время нашего разговора, я знал, что меня уже ждут люди. Так что я бы мог многое возразить ежу, но не стал этого делать. Но я был благодарен ему за то, что открыл глаза. Ведь до этого у меня складывалось иное представление о моем месте среди этих людей. Мы на некоторое время замолчали, думая каждый о своем. Первым молчание нарушил еж. «Итак, каков наш план?» Поднявшись с табурета, я поправил пояс, висевший на нем шип, и сказал. «Мы разделимся. Ты продолжишь неторопливо плыть в сторону логова вампиров, тем самым отвлекая все их внимание на себя, а мы с Обжорой тем временем нанесем им неожиданный визит». Ёж тоже поднялся со своего места и хохотнул. «Вы там хоть оставьте немного врагов и для нас, иначе Лещ так и останется единственным тяжело раненым в этой войне».